Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда.
Герберт Кит Честертон. Невидимка.
Добрый день, мисс Лаура.
Добрый день. Слушаю вас, мистер Энгс.
Как обычно. Булочку за полпенса и чашку кофе.
С удовольствием.
И прошу вашей руки.
Благодарю.
Вот что, мистер Энгс. Прежде чем вы в очередной раз примете за свои глупости, я должна наконец рассказать вам кое-что о себе.
Ну что же, я польщен. Ну уж если так, расскажите заодно и обо мне.
Да помолчите, выслушайте меня, мистер Энгс. Мне нечего стыдиться и не о чем сожалеть. Но со мной приключилась одна история. Она преследует меня как кошмар.
Кстати, вам не кажется, что поедать эти булочки, когда они стоят всего полпенса, поистине жестоко? Они могли бы дорасти до пенсии.
Нет, вы сперва послушайте меня. Начнем с того, что мой отец держал гостиницу под названием «Золотая рыбка» в Ландбери, а я работала за стойкой бара. Ландбери — это сонная захолустная дыра в одном из восточных графств. И вот те двое, что заходили в наш бар, чаще прочих, были не лучше, а может быть и хуже остальных завсегдатаев. У обоих водились деньги, и меня злил их вечно праздный вид. Но я в то же время жалела их, ведь каждый из них страдал физическим пороком. Один из них был удивительно мал ростом, почти карлик. Он слишком старался одеться как джентльмен, чтобы сойти за истинного джентльмена. Но глупцом его назвать было нельзя. Звали его Айсидор Смайс. Я как сейчас вижу его маленькую чернявую физиономию, как он подходит к стойке бара и мастерит из 5 сигар с качества кенгуру.
Ну, а что второй?
Второй больше молчал и вообще был попроще. Но почему-то беспокоил меня сильнее, чем малютка Смайс. Рослый, нос с горбинкой. Я даже назвала бы его красивым, но он был невообразимо косоглаз.
Косоглаз?
Ничего подобного я в жизни своей не видала. Бывало, как глянет, так места себе не находишь. А уж куда он глядит, и вовсе непонятно. Похоже на то, что это уродство ожесточило беднягу. Звали этого малого Джеймс Уэлкин. И вот однажды они удивили и напугали меня. Оба чуть ли не в один день попросили моей руки.
Ну, наглецы.
О, теперь я понимаю, что поступила тогда глупо. Я боялась, как бы они не догадались, что я отказываю им из-за их уродства. И вот тогда, для отвода глаз, я сказала, что выйду только за человека, который сам себе пробил дорогу в жизни. А 2 дня спустя я узнала, что они отправились искать счастье, будто в какой-то детской сказке.
А разве это не конец истории?
О, боже мой, это самое начало. Правда, с тех самых пор я не видела ни того, ни другого. Но я получила 2 письма от малютки Смайса, письма прелюбопытные.
А о втором вы что-нибудь слыхали?
Нет, он мне не написал ни разу. А вот Смайс в первом письме сообщил, что отправился с Уэлкином пешком в Лондон. Но Уэлкин оказался отличным ходоком. Малыш Смайс никак не поспевал за ним и присел отдохнуть у дороги. А Уэлкин ушел вперед. По счастливой случайности Смайса подобрал бродячий цирк. Он был почти карлик. Его взяли в аквариум показывать какие-то фокусы. Об этом он сообщил в первом письме. Второе оказалось еще удивительнее. Я получила его на прошлой неделе. Вы, наверное, обратили внимание, на всех заборах висит реклама «Бессловесная прислуга фирмы Смайс».
Нет, честно говоря, я не помню.
Ну, тогда вы, должно быть, единственный, кто ее не видел. Это какие-то заводные машины, которые выполняют домашнюю работу. Так вот, какими бы эти машины ни были, но это золотое дно и огребает всю шустрая малютка, которого я знала в Ландбери.
Ну, а что же второй?
Друг мой, В нем-то все и дело. От Уэлкина я не получила ни строчки, и представления не имею, где он и что с ним. Но его-то я и боюсь. Он-то и сводит меня с ума. Даже мне кажется, что уже свел. Он повсюду мерещится мне, хотя никак не может быть рядом. Его голос слышится мне, хотя он никак не может со мной разговаривать.
Странная история. И уж не померещился ли вам смех вашего косоглазого приятеля?
Я слышала смех Джеймса Уэлкина так же ясно, как слышу сейчас вас. Именно его, потому что рядом никого не было. Я стояла на углу у дверей кондитерской и могла видеть разом обе улицы. Я уже позабыла, как он смеется, хотя смех у него не менее своеобразный, чем косоглазие. Но что самое удивительное, клянусь всеми святыми, я услышала этот смех спустя минуту после того, как получила письмо от его соперника.
А этот призрак, он хоть раз с вами заговорил?
Да. Да, как только я дочитала второе письмо Айсидора Смайса, в котором он сообщил, что добился успеха, в ту же самую минуту я услыхала слова Уэлкина. «Все равно вы ему не достанетесь».
«Все равно вы ему не достанетесь».
Он произнес это так же отчетливо, словно был рядом в комнате. Боже мой, это ужас. Наверное, я сошла с ума.
Нет, ну если бы вы и в самом деле сошли с ума, вы никогда бы не признали этого. Но одна голова хорошо, а две лучше. И право, если вы позволите мне, человеку верному и практичному...
Нет. Нет.
Вы со мной не согласны?
Вы слышали?
Что именно?
Это был смех Джеймса Уэлкина. Я не могла ошибиться.
Да нет, я ничего не слышал. Автомобиль.
Боже! Боже мой, это Смайл.
Господи, какой забавный коротышка. Посмотрите, он идет сюда. Ну да, он идет сюда, в кондитерскую.
Мисс Холт, видела? Мисс Холт, видела, что там прилеплено на витрине?
На витрине?
С вами, молодой человек. Мы объяснимся позже. А сейчас мне не досуг. Здесь заваривается какая-то дурацкая каша. Вон, смотрите. Да не туда, а сюда.
Там снаружи на стекло что-то прилеплено.
Я схожу, посмотрю. Вы видите... Полоса гербовой бумаги.
Так.
Да, она была приклеена на витрину. Я клянусь, ее там не было. Я только что посмотрел отсюда из помещения на улицу, и стекла были чистые.
Вы лучше читайте, что там написано.
Читайте, Ангус.
Так, если вы выйдете за Смайса, ему не жить.
Боже,
да, так и написано.
Боже мой.
Если вы выйдете за Смайса, ему не жить. Лаура, успокойтесь, вы совершенно в здравом уме.
Сразу видать руку этого негодяя Уэлкина. Я не встречался с ним вот уже несколько лет, но он мне постоянно докучает.
Что же, Иван?
Он раз пять подбрасывал в мою квартиру письма с угрозами. И я даже не могу выяснить, кто их туда приносит, разве что сам Уэлкин. Швейцар божится, что не видал никаких подозрительных личностей.
Послушайтесь моего совета, мистер Смайс.
Да?
Немедленно поручите это дело какому-нибудь энергичному сыщику.
А?
Лучше всего частному. Кстати, я знаю одного толкового малого. На вашей машине вы доедете до его конторы, минут за пять. Его фамилия Фламбо.
Фламбо?
Фламбо. Он француз. И хотя в молодости он был не в ладах с законом, теперь он безупречно честен, а голова у него просто золотая. Он живет на улице Лакноу Мэншнс. Хэмстеде.
Поразительное совпадение. Я живу рядом, за углом, на Гималай Мэншнс. Вы не откажетесь поехать со мной? Я зайду к себе и возьму эти дурацкие письма, а вы тем временем сбегаете за вашим сыщиком.
Ну что ж, это очень любезно с вашей стороны. Что ж, чем скорее мы возьмемся за дело, тем лучше.
Идемте. До скорого свидания, мисс Хоуп.
Всего доброго.
Всего доброго, мисс Лаура.
Приехали. Надо поторопиться. Нет, минуту. Я узнаю у швейцара и дворника. Не спрашивал ли кто мою квартиру?
Нет, сэр.
Да нет, сэр. Вас никто.
Ну ладно, идемте. Не сюда. Здесь есть лифт. Я живу наверху. Я хочу показать вам письма Уэлкина. А потом бегите за угол и ведите своего приятеля. Сейчас. Тут у меня потайная кнопка. Сейчас дверь откроется. Входите.
Мистер Смайс. Тут для вас какая-то записка.
Что?
Если вы видели с ней сегодня, я вас убью.
Дайте. Дайте сюда. Вы заметили, чернила еще не просохли. Если вы видели с ней сегодня, я вас убью.
Значит, он только что был здесь. Он только что был здесь и входил в квартиру.
Хотите, я велю подать виски? Для меня это далеко не лишнее.
Нет, спасибо. Я предпочел бы поскорее привезти сюда Фламбо. Сдается мне, что дело принимает серьезный оборот.
Да, ваша правда. Ведите его сюда.
Я мигом. Значит так, ждите меня дома. И никуда не выходите. Эй, дворник! Я обещаю хорошие чаевые, если вы не сойдете с места до тех пор, пока я не вернусь. Смотрите за всяким незнакомцем, кто будет подниматься наверх.
Непременно, сэр.
Швейцар! Швейцар!
Да, сэр.
Тут есть черный ход?
Нет, сэр.
Ну что ж, тем лучше. Следите в оба за парадным входом. За всяким, кто будет подниматься на верхний этаж. Я отблагодарю вас.
Хорошо, сэр.
Полисмен! Полисмен!
Я тут, сэр. Что-нибудь случилось?
Еще как случилось. Но некогда объяснять. Прошу вас, постойте у этого подъезда буквально минуту. Буквально минуту, пока я не вернусь.
Слушаю, сэр.
Теперь его квартира обложена со всех сторон. Не могут же все трое оказаться сообщниками этого невидимого мистера Уэлкина.
О, мистер Энгус, проходи, проходи, дружище. Как я рад.
А у меня гость. Вот смотри, это мой старый друг, отец Браун.
Добрый день, отец Браун.
А это мистер Энгус. Я давно хотел вас познакомить. Прекрасная сегодня погода, но все-таки для меня, южанина, немного холодновато.
Да, похоже, в ближайшие дни небо будет безоблачным.
И нет, уже сыплет снег.
Да, сыплет.
К
сожалению, я пришел по делу и по очень скверному делу.
Я слушаю тебя.
Видите ли, Фламбо, тут неподалеку от вас живет человек, которому позарез нужна ваша помощь. Его все время преследует и запугивает невидимый враг. Негодяй, которого никто не видел.
Невидимый враг. Священнику это хорошо знакомо.
А я думаю, что остальное вы лучше расскажете по дороге. Не стоит терять времени. Отцу Брауну лучше поехать с нами, как вы считаете?
О, да, это было бы прекрасно. Правда, сейчас мой подопечный в относительной безопасности. За единственным входом в его жилье следят трое. Вот и пришли. Как тут наши стражи?
Сэр, мне приходится иметь дело с разными жуликами. И в шелковых цилиндрах, и в грязных лохмотьях. Я стреляный воробей. Знаю, что не всякий подозрительный подозрительно выглядит. Но, ей-богу, никого такого тут не было. Я оглядел в оба.
Сэр! Мне, как швейцару, дано право спросить любого, что ему нужно в этом доме, будь он хоть сам герцог. Я клянусь, что пока вас не было, спросить было решительно некого.
Так, извините меня. Стал быть, никто не проходил по этой лестнице с тех пор, как пошел снег. Он ведь начал падать, когда все мы сидели у Фламбо.
Никто не входил и не выходил, сэр. Будьте уверены.
И в таком случае любопытно узнать. А вот это откуда?
Следы. Следы на ступеньках. На снегу.
О, черт.
Невидимка. Бегите за мной наверх! Вот его дверь. Как, а где же отец Браун?
Он остался внизу. Ну что, высаживаем дверь?
Нет, 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 тут есть потайная кнопка. Тут как будто пролили красные чернила.
Нет, дружище. Уж поверьте мне, это не чернила. Это убийство. Ищите труп.
Клянусь, что Айседора Смайса в квартире нет. Ни живого, ни мертвого.
Так, этот убийца не только невидимка, он еще ухитряется и убитого сделать невидимым.
Ай-яй-яй, бедный коротышка, он растаял, как облачко. Осталась только красная лужа на полу. Нет, это уже просто сверхъестественно.
Естественно или сверхъестественно, но в любом случае нам надо спуститься вниз и поговорить с отцом Брауном. Пойдемте.
Дворник, швейцар по-прежнему утверждает, что в подъезд никто не входил и из него не выходил.
А где полицейский?
Простите, великодушно, это моя вина. Моя вина. Только что я попросил его спуститься вниз по улице и кое-что выяснить. Мне пришла в голову некая мысль.
Ладно, только пусть он поскорее возвращается. Произошло убийство.
Я так и думал.
Несчастного Смайса не только убили, но и бесследно уничтожили.
Каким же образом?
Ну, вы знаете, святой отец, это уж скорее по вашему ведомству, нежели по моему. Ни один друг или враг в этот дом не входил, а Смайс исчез. Так что, похоже, тут не обошлось без вмешательства сверхъестественных сил.
А вот возвращается мой полицейский.
Вы были правы, сэр. Труп мистера Смайса только что нашли в канале возле дороги.
Так.
Он что, побежал туда и утопился?
Готов поклясться, что он не выходил из дома, и уж во всяком случае он не утопился, а умер от удара ножом в сердце.
Но ведь вы стояли здесь все время и утверждаете, что в дом никто не входил.
Давайте-ка спустимся к каналу.
Пойдемте.
Ах, ай-яй-яй-яй-яй. Какую же я сделал глупость. Совершенно позабыл задать полисмену один важный вопрос. Любопытно знать, нашли ли они светло-коричневый мешок или нет.
Что? Светло-коричневый мешок?
Если окажется, что мешок был иного цвета, все придется начать сызнова. Но если мешок был светло-коричневый, что ж, тогда дело конец.
Рад это слышать. А я-то думал, что дело еще и не начато.
Подождите, дорогой друг, вы должны нам все рассказать.
Боюсь, все это покажется вам слишком прозаичным. Мы всегда начинаем с абстрактных умозаключений, а в этой истории можно исходить только из них. Вот вы, наверное, замечали, что люди никогда не отвечают именно на тот вопрос, который им задают. Они отвечают на тот вопрос, который услышали или ожидают услышать. Предположим, одна леди гостит в усадьбе у другой и спрашивает: «Скажите, кто-нибудь сейчас живет здесь?» На это хозяйка никогда не ответит. Да, конечно, дворецкий, три лакея, горничная, ну и прочее. Хотя горничная может клопотать тут же в комнате, а дворецкий стоять за ее креслом. Она ответит: нет, никто, имея в виду тех, кто мог бы вас, по ее мнению, заинтересовать. Зато если врач во время эпидемии спросит ее, кто живет в вашем доме, она не забудет ни дворецкого, ни горничную, ни всех остальных. Так уж люди разговаривают. Вам никогда не ответят на вопрос по существу, даже если они отвечают сущую правду.
Отец Браун, но какое это имеет отношение к нашему делу?
Эти трое честнейших людей утверждали, что ни один человек не входил в дом, но они вовсе не имели в виду, что туда и в самом деле никто не входил. Они хотели сказать: ни один из тех, кто, по их мнению, мог бы вас заинтересовать. А между тем человек и вошел в дом, и вышел, и клянусь, что все трое его видели, но не заметили.
Так он невидимка или... или нет?
Да, он психологически ухитрился стать невидимкой. Разумеется, вы никогда не заподозрите такого человека, пока не задумаетесь о нем всерьез. Но меня натолкнули на мысль о нем 2-3 мелкие подробности в рассказе мистера Энгуса, пока мы шли к дому Смайса. Во-первых, Уэлкин умел без устали ходить пешком. А во-вторых, это длинная лента гербовой бумаги на стекле витрины. Но самое главное, два обстоятельства, о которых упоминала девушка в разговоре с мистером Энгусом, невозможно допустить, чтобы они были правдой.
Да как вы можете?
Не сердитесь, ну не сердитесь. Она-то была уверена, что говорит правду. Но никто не может оставаться на улице в одиночестве за секунду до получения письма. Никто не может оставаться на улице в полном одиночестве, когда начинает читать
только что полученное письмо. Кто-то, несомненно, должен был оказаться рядом. Просто он психологически ухитрился стать невидимым.
Да почему кто-то непременно должен был стоять рядом? Почему?
Так ведь не почтовый же голубь принес ей это письмо.
Так уж, не хотите ли вы сказать, что Самуэлкин приносил девушке письма своего соперника?
Да. 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 Уэлкин приносил девушке письма своего соперника. Обязан был приносить.
Ну, знаете, с меня довольно. Кто этот тип? Каков он из себя? Как одеты эти, я не знаю, ваши психологические невидимки?
Он одет очень красиво, в красное и голубое с золотом. И в этом ярком, даже кричащем костюме он заявляется на глазах у трех человек в дом, хладнокровно убивает Смайса и вновь выходит на улицу, неся в руках труп.
Отец Браун, кто из нас сошел с ума, вы или я?
Нет, нет, не вы. И не я. Просто вы не слишком наблюдательны. Вот вы не заметили, например, такого человека, как этот почтальон, идущий за нами. Не зевайте, фламбо!
Опишу его! Боже! Он косоглазый!
Почему-то никто никогда не замечает почтальонов. А ведь под их красно-голубой формой бушуют те же страсти, что и у остальных людей. А кроме того, они носят почту в просторных светло-коричневых казенных мешках, в которых легко может поместиться труп карлика.
Вы слушали радиоспектакль «Невидимка» по одноименному рассказу Герберта Кита Честертона. Инсценировка Андрея Василевского, режиссер Надежда Киселева, редактор Елена Ковалевская, музыка Владимира Романычева. Роли исполняли отец Браун, священник, Борис Иванов, Фламбо, частный сыщик, Рогволд Суховерка, Джон Энгус, Александр Дик, Лаура Хоуп, Ирина Бурдукова, Айсидор Смайлс, Алексей Бурзунов, полицейский Виктор Никитин, дворник Игорь Верник, швейцар Яков Румбро. Операторы Ирина Воронова, Галина Зуткина, Галина Тимченко, Наталья Хабихожина.
Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда.
Es escuchar su corazón, corazón, la vida. Es tu mirada, es el color, es el calor. la vida, el dulzor de sus maravillas, es esperar con alegría.
Вот видите, друзья мои, я не зря захватил с собой зонтик, когда решился, наконец, посетить моего старинного друга Дюрока.
Ах, и долго же вы собирались, отец Браун.
Но я здесь, маленький священник с большим зонтиком, как меня отрекомендовал ваш слуга.
Не сердитесь на него, отец Браун. Он сказал так по простоте душевной, и рекомендация эта не предназначалась для ваших ушей.
Ну что, я и не думал сердиться, тем более, что рекомендация вполне справедлива.
Ох, какой ливень.
Да. А я и не предполагал, что такое бывает в солнечной Испании. Разверзлись хляби небесные.
И начался потоп.
Аминь.
Должен вам признаться, я просто счастлив. Счастлив, что случай привел меня в дом моего доброго соседа, сеньора Дюрока, именно в тот день, когда в этом доме появился отец Браун.
Мистер Чейз, я смущен.
Да. И я счастлив вдвойне, что непогода дает мне повод задержаться здесь еще, не боясь быть назойливым. Я надеюсь услышать еще какую-нибудь из ваших удивительных историй, отец Браун.
Ну что ж, ну, если мои истории вам еще не наскучили...
Ну, как вы можете так говорить, отец Браун?
А знаете, что меня больше всего привлекает в ваших рассказах? Их герои всегда самые обыкновенные люди, как мы с вами. И жизнь они ведут самую обыкновенную. И только в конце, причем совершенно неожиданно, мы узнаем от вас... Отец Браун, какая подчас страшная тайна скрывается за этой обыкновенностью.
Скажите, мистер Чейз, а нравятся вам романтические истории в старинном духе?
Романтические истории. Вы имеете в виду родовые замки, полуразрушенные и с привидениями. Древнее зловещее проклятие, которое тяготеет над красавицей из знатного обедневшего рода и прочее.
Да, вот именно.
Нет. Я человек здравомыслящий и не жалую подобные романтические бредни.
В таком случае вы будете разочарованы. В истории, которую я собираюсь вам рассказать, этих бредней предостаточно.
Вы шутите, отец Браун?
Ничуть.
В седьмом наследнике возникну вновь, и в 7 часов исчезну без следа. Не сдержит гнева моего любовь, хозяйки сердца моего беда.
Гилберт Кит Честертон. Злой рок семьи Дарнуэй.
Все, о чем я собираюсь рассказать вам, друзья мои, происходило в старинном замке. Замок этот, одинокое длинное здание, вклинивался в песчаный берег и подступал к морю так близко, что бурьян и камыш, окружавший его, почти сливались с протянувшейся вдоль воды полосой водорослей. Верхняя часть замка, наполовину разрушенная, зияла пустыми окнами, а в нижнем этаже все окна, кроме одного, были заложены кирпичом.
И в таких развалинах, естественно, обитали только привидения.
Нет, мистер Чейз, там жили люди. Люди из плоти и крови. Этот замок принадлежал старинному роду Дарнуэев. В ту пору я временно замещал священника в тамошнем приходе. И по приглашению юной мисс Дарнуэй часто бывал в замке. Да, по правде говоря, бедняжке жилось невесело. Общество, окружавшее ее, состояло из старого-престарого дворецкого по имени Уэйн, местного художника-реставратора Мартина Вуда и вашего покорного слуги.
Отец Браун, он приезжает сегодня.
Кто мисс Дарнуэй?
Австралийский Дарнуэй, мой кузен.
Мисс Аделаида, попросите отца Брауна помолиться за вас и за весь род Дарнуэй, отмеченный Божьим гневом.
Я помолюсь, Уэйн.
Уэйн, это он. Вы думаете, надо впустить его?
Ничего больше не остается, мисс Аделаида.
Ох, отец Браун, почему я должна расплачиваться за грехи своих далеких предков? Отец Браун, это несправедливо.
Да, да, это несправедливо, мисс Дарнуэй. Я думаю, что вам не придется расплачиваться.
Боже мой, неужели я могу на что-то надеяться?
Сюда, господа, а теперь сюда. Осторожнее, у нас темновато.
Добрый вечер, мисс Дарнуэй. Добрый вечер, отец Браун.
Добрый вечер, мистер Вуд.
Вы знаете, сегодня я позволил себе явиться, без приглашения.
Полно, мистер Вуд, полно. У меня так редко кто-нибудь бывает, я рада.
Разрешите представить вам моего лондонского друга, тоже художника, Чарльза Пейна.
Очень приятно видеть вас в замке Дарнуэй. Мистер Пейн.
Я очень рад знакомству, мисс Дарнуэй. Вы прекрасное лицо. Мисс Дарнуэй, вы позволите написать вас?
Меня?
Друг мой,
мы же пришли сюда не за этим.
Да, конечно, простите. Вот Мартин, то есть мистер Вуд, так много рассказывал мне о фамильном портрете одного из ваших предков, который он отреставрировал.
Тот самый портрет.
Мисс Дарнуэй, что с вами?
Ничего. Уже ничего. Конечно, вы можете взглянуть на портрет. Пожалуйста.
Нужно проводить, господ. Я провожу, господ. Между этой гостиной и портретной несколько темных переходов. Там очень есть такие, знаете, лестницы, ступеньки подгнили. О, господи, боже мой!
Мисс Дарвей, если вы позволите, я провожу ваших гостей.
Да, конечно.
Я, знаете ли, тоже любитель старинной живописи.
Да что?
Вот это портрет. Какие глаза.
Острые, проницательные. Как оттеняет это бледное лицо парадное черное платье с отделкой из меха и золота. Но больше всего поражают глаза.
Какие глаза.
Хорошо. Каков был художник? Не хуже величайших живописцев тех времен, если не лучше. Я горжусь тем, что откопал этот портрет, и тем, разумеется, что довольно удачно его отреставрировал. А ведь и вправду,
отличная живопись, а?
Да, этот темный, несколько неуверенный фон найден удивительно точно. Как выделяется на нем лицо. А глаза... Глаза еще живее, чем лицо. Клянусь Богом, они даже слишком живые.
Это единственный недостаток, который вы обнаружили в портрете.
Я бы этого не сказал.
Интересно, мистер Пейн, какие же еще недостатки вы обнаружили? Дело в том, что мистер Вуд считает эту работу совершенной.
А вы так не считаете, ваше преподобие?
Увы, я всего лишь скромный любитель живописи.
Мне кажется, в фигуре чувствуется некоторая скованность. И потом художник был не всегда в ладах с анатомией. Обратите внимание на ногу. Пропорции тут явно нарушены. А вот в этом я не уверен. Вы, Чарльз, может быть, сочтете недостатком и то, что этого типа на портрете брови и глаза посажены не совсем симметрично, да?
Пожалуй.
А я уверен, если бы он вдруг появился здесь, вы бы увидели, что одна бровь у него действительно выше другой, и что он хром на левую ногу.
Однако вы говорите об этом так, словно...
Ну, во всяком случае, я убежден, что эта нога на портрете намеренно сделана кривой. Я вижу, Чарльз, что, несмотря на нелады, как вы признались, художника с анатомией, портрет вас, ну, просто заворожил.
Да, Марк, да. На этом полотне изображен сущий дьявол. Не при вас будет сказано, ваш преподобный.
Ничего, ничего, мистер Пейн. Я верю в дьявола. Любопытно, кстати, что по некоторым преданиям черт тоже был хром.
Помилуйте, не хотите же вы сказать, что это сам черт? Да кто же он, наконец, этот хромой господин?
Лорд Дарнвей, живший во времена короля Генриха VII и короля Генриха VIII. То есть в первой половине XVI века. Между прочим, об этом лорде сохранились любопытные предания. С одним из таких преданий связана, по-видимому, надпись на раме портрета. Подойдите поближе, Чарльз. Поближе. Прочтите.
В VII наследнике возникнул вновь. И в 7 часов, и в 7...
В седьмом наследнике возникнут вновь. И в 7 часов исчезнул без следа.
Ну?
От этих стихов прямо жуть берет. Хотя я ничего не понял.
Ха. Вы еще не то скажете, когда их поймете. Я тут случайно наткнулся на старинную книгу. А так там подробно рассказывается, как этот хромой красавец покончил с собой таким образом, что его жену казнили за убийство.
Какое изощренное злодейство.
Да, в остроте ума Дарнуэя мне откажешь.
А вы правы, ваше преподобие. При короле Георге, значит, уже в 18 веке еще один Дарнвей покончил с собой, предварительно не забыв оставить для жены яд в бокале с вином. И вот что любопытно, оба самоубийства произошли вечером в 7 часов.
Да. Что ж, это могло быть совпадением, а могло быть и просто фантазией летописца.
Нет, я думаю иначе. Я думаю, что из этого следует заключить, что тип на портрете действительно возрождается в каждом седьмом поколении. И, как гласят стихи, доставляет немало хлопот той, которая необдуманно решила выйти за него замуж.
Да. Пожалуй, не слишком хорошо должен чувствовать себя этот седьмой наследник.
Возможно. Возможно. Кстати... Сегодня он приезжает.
Что это?
Какая-то ночная птица, мистер Пейн. Великое множество их гнездится там, наверху, в развалинах. Вы уже заметили, вероятно, что мисс Дарнвей и старый дворецкий Уэйн обитают на первом этаже замка, вернее, в гигантском полуподвале, а все, что выше, все давно уже превратилось в руины.
И вступить во владение этими руинами должен явиться седьмой наследник.
Наш досточтимый отец Браун знает обо всех этих обстоятельствах гораздо больше, нежели я. Ведь именно его, мисс Дарнвей, удостоила своей дружбы.
Думаю, что вы преувеличиваете, мистер Вот. Но я действительно знаю. Сегодня к мисс Дарнвей приезжает ее жених из Австралии.
Жених? Опять эти странные птицы?
Да, 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 жених. Седьмой наследник рода Дарнвей.
Седьмой?
Невеста увидит его сегодня в первый раз.
Как это может быть?
по давнему семейному соглашению, чтобы не дробить родовое имущество. Глупейшая традиция, но очень древняя. Кстати, никакого имущества давным-давно не осталось.
А если этот жених окажется кривым, уродливым, жестоким, убийцей, в конце концов?
Ну, все может быть. Но сама мисс Дарнвей пальцем не пошевелит, чтобы изменить свою судьбу. Что я могу противопоставить злому року семьи Дарнвей? Да вы посмотрите на это лицо на холсте. Оно словно талисман или магнит, повелевает стихиями и предопределяет события и судьбы.
Я не знаю, талисман перед нами или нет, но в этом замке нельзя жить. А бедная мисс Дарной здесь живет. О, боже мой, эти стены просто давят. Хочется выглянуть на божий свет. Что же это такое? В окно видно только небо, отраженное в воде.
Знаете, а мисс Дарной нравится вид из этого окна. Мы часто вместе с ней смотрим на эту воду. Она словно волшебное зеркало, и мы любуемся облаками, отраженными в нем. В этом зрелище есть своя прелесть. Взгляните, мистер Пейн.
Изображение в низком окне как-то изменилось. От нависшей тени берега пролегли еще две тени, отражение человеческих ног. Сквозь узкое оконное отверстие виднелись только эти ноги, чернеющие на бледно-мертвенном фоне вечернего неба. Головы не было видно, она словно уходила под облака, и голос от этого казался еще страшнее.
Как странно он стоит.
Да нет. В зеркале все всегда выглядит очень странно. Это просто зыбь на воде. А вам, вероятно, кажется, что...
Что же нам кажется?
Что он хром на левую ногу.
Мы стояли возле овального окна. Теперь в воде, помимо человеческих ног, обрисовывались три тонкие длинные линии на бледном фоне неба. Словно рядом с незнакомцем стояло трехногое чудище, гигантский паук или птица. Потом странные предметы ноги исчезли из поля зрения.
А ведь это он и есть. Седьмой наследник.
Возвратясь из портретной в гостиную, мы увидели незнакомца, державшего какие-то вещи, которые, по-видимому, составляли его небольшой багаж. Таинственный треножник оказался всего-навсего штативом фотоаппарата. Да и сам человек выглядел вполне по-земному. Одет он был в свободный темный костюм, серую фланелевую рубашку, на ногах тяжелые ботинки.
Он хромает. Нам это не показалось.
Поразительно.
А какое сходство? Это лицо с портрета.
Не слишком ли много совпадений?
Хотя родился и вырос в Австралии, кузина, но кое-что слышала о преданиях нашего рода.
И что же вы думаете обо всем этом, кузен?
Ко всем этим старинным легендам я отношусь довольно спокойно. В 19 веке, когда наука шагает вперед семимильными шагами, вряд ли стоит волноваться из-за того, что твой прапрадедушка был когда-то не совсем учтив с твоей прапрабабушкой.
Может быть.
Я предпочитаю верить вещам реальным. Вот, например, фотография. Вы как относитесь к фотографии?
Я не знаю, кузен. Как-то не задумывалась над этим.
А я увлекаюсь этим всерьез. Фотография — чудеснейшее изобретение человеческого ума. А вы как считаете, господа?
Что касается меня, увы, фотографии не входят в сферу моих интересов.
Да, ну, что до меня, я художник и, естественно, предпочитаю живопись.
А я, мистер Дарной, с удовольствием посмотрел бы на фотографии, сделанные вами, если вы их захватили с собой.
Ну, конечно. Я привез немало снимков. Я думал, может быть, кузине будет интересно.
О, черт возьми. Вы простите, кузина, что это?
Птица. Из тех, что живут в развалинах, кузен.
И что же, эти птицы вопят так круглые сутки?
Нет. Только по вечерам.
Это же невозможно вынести.
Почему же? Я привыкла.
Мистер Пейн. Вы уходите вслед за остальными?
Да, мистер Дарной.
Я провожу вас, если можно.
Конечно, мистер Дарной.
Черт бы побрал эти церемонии. Меня зовут Герберт. А вас Чарльз?
Да.
Чарльз, приходите сюда снова поскорее. Хорошо?
Хорошо.
Понимаете, священник этот какой-то непроницаемый. Ваш приятель... Похоже, не из разговорчивых, а вы живой человек. Знаете, у меня от этого дома кровь стынет в жилах.
Да, да, здесь мрачновато. Но ведь не в доме, в конце концов, дело. Ты черт. Отсюда этот замок еще страшнее, чем изнутри. Нет, такое можно увидеть только в нашей доброй старой Англии.
Инструмент звучит превосходно.
Чарльз, это вы здорово придумали, позвать настройщика и отладить этот старый ящик. О, простите, кузина, я вам чертовски признателен.
Да полно, полно, Герберт, полно.
То, что вы не даете ни мне, ни кузине окончательно впасть в уныние...
У меня это не уныние, кузен. Это смирение.
Перед чем?
Перед роком. Перед злым роком Дарнея. Но я бесконечно благодарна мистеру Пейну.
Да перестаньте вы его так называть. Уж это английская чопорность. Если мистер Пейн наш друг, то он просто Чарльз для нас обоих. А вы, Чарльз, зовите кузину Аделаидой.
Ну, я не смею.
Не смейте, зовите мисс Аделаидой.
Ну, если мне будет позволено...
Будет, будет. Верно, кузина? Ведь вы согласны? Скажите, согласны?
Ну, согласна, согласна.
Силы небесные! Вы улыбнулись. Я уж думал, что никогда не дождусь этого чуда. Три вещи лишают меня спокойствия. Эти крики...
Еще портрет, около которого Мартин Вуд вчера столько времени продержал вас. И еще надпись на этом портрете. В седьмом наследнике... Возникну вновь.
Вы, Мартин, я вижу, всерьез занялись фамильными портретами Дарнеев. А почему вы работаете здесь, а не в портретной?
Не хочу мешать седьмому наследнику. Похоже, старые тени замка уже сгущаются над ним.
Что вы хотите этим сказать?
Ну, уже вторую неделю он каждый день с упорством, заслуживающим лучшего применения, отправляется в портретную часами, простаивает там в полном одиночестве, любой своим предком. Куда только девалась его австралийская жизнерадостность.
А вот, вот и опять.
Слышите, отправился. Если же он до сих пор не отказался от мысли жениться на нашей прекрасной затворнице.
Это почему же?
А потому что он Дарнуэй. У них, судя по семейным преданиям, мужчины чертовски упрямы и не привыкли отступать от семейных традиций.
Ничего не могу сказать по этому поводу.
Да? Странно, странно. Вы ведь стали своим человеком здесь. Даже больше своим, чем его преподобие. Из этого я заключаю...
Я попросил бы вас, Мартин, держать ваши умозаключения при себе.
О, значит, это серьезно. Нет, я могу, разумеется, не делиться с вами своими умозаключениями, но все же позволю себе дать вам один единственный дружеский совет.
Ну что ж...
По-моему, вам нечего соваться. Они ведь помолвлены.
Я много думал над этим, Мартин.
И к каким же выводам вы пришли?
Вот вы говорите, что я не вправе на что-либо рассчитывать, потому что, дескать, существует соглашение.
Да, и по этому соглашению мисс Дарнвей должна выйти замуж за нашего австралийца.
Но вы же сами говорите, что это соглашение может быть нарушено, потому что существует проклятие.
Ну, что из этого следует?
А из этого следует, что если проклятие уничтожает соглашение, то мисс Аделаида не может быть связана им.
Ах, уже мисс Аделаида. Превосходно.
Мартин, если они боятся пожениться, значит, каждый из них свободен в своем выборе. И дело с концом.
И какой же конец вы предполагаете у этого дела?
А вот какой. Ответьте мне, почему я должен считаться с их семейными обычаями более, чем они сами?
Кто мог бы предположить, что и вы станете партнером в этой игре, друг мой Чарльз?
Не понимаю, в какой игре, Мартин?
В той, где и без вас сам черт ногу сломит.
Мистер Вуд, очень хорошо, что вы здесь. Чарльз, вы не могли бы попросить отца Брауна тоже прийти сюда?
Конечно, Герберт, а что случилось?
Пока еще ничего не случилось, просто я считаю, что мне пора раскрыть карты.
Пятеро мужчин сидели вокруг стола. Мы сидели и молчали. Помнится, я тогда подумал, что единственное яркое пятно в комнате — это лондонский полосатый пиджак Пейна и его рыжие волосы. Вуд и Дарнуэй всегда носили темно-серые, почти черные костюмы. А старый дворецкий и ваш покорный слуга были в черном. Молчание длилось долго, пока, наконец, Герберт Дарнуэй решился заговорить.
Я благодарен вам всем, господа, за то, что вы собрались здесь, чтобы попытаться мне помочь, если только мне можно помочь.
Да кто же осмелится ополчиться против Рока? Я всю жизнь служу этой семье. Мой отец служил этой семье. Я всем сердцем люблю мисс Аделаиду. Когда я думаю о том, что ждет ее, бедняжку. Да и вас мне жаль, мистер Дарнуэй. За то время, пока вы здесь, я проникся к вам симпатией. Очень мне вас жаль. Вы так похожи на своего предка, того, что на проклятом портрете. С проклятой надписью.
Это заметил. Есть фотография, я послал ее кузине, так я на этой фотографии отличаюсь от того, кто изображен на портрете только прической и костюмом. Вот и скажите вы мне, неужели во всем этом есть хоть крупица истины?
А что вы сами об этом думаете?
Не знаю. Этот вопрос я все время задаю себе, задаю до тех пор, пока мысли не начинают мешаться у меня в голове. Никогда я не предполагал, что смогу думать о подобных вещах. Но я думаю о портрете, и о надписи, и о совпадении, или... называйте это как хотите, но я думаю и весь холодею.
Род Дарнуэй проклят. Вам нужно смириться. Это рок.
Вы все так думаете? Ответьте, существует ли рок Дарнуэй в действительности, или все это нелепая случайность? Имею я право жениться, или этим навлеку на себя еще на одного человека что-то страшное, темное и неведомое, кто мне ответит? Может быть, вы, ваше преподобие?
Я отвечу вам несколько позже.
Тогда, может быть, вы, Чарльз?
Видите ли, совпадение эти и вправду удивительно, но мы, живя в просвещенном 19 веке...
В этот момент Герберт Дарнуэй резко обернулся, левая бровь его вздернулась, и перед нами возникло лицо с портрета. Зловещее сходство было так поразительно, что все мы невольно содрогнулись.
Герберт, это безнадежно. Мы столкнулись здесь с чем-то слишком страшным.
Да, мы действительно столкнулись с чем-то страшным. Мы столкнулись с самым страшным из всего, что я знаю, с глупостью.
Как вы сказали?
Я сказал с глупостью. До сих пор я не вмешивался, потому что это не мое дело. Я тут человек посторонний, как вы знаете, временно заменяя священника в здешнем приходе и в замке бывал как гость по приглашению миссис Дарнуэй.
Мы все об этом знаем. Знаем. Мы не знаем только вашего мнения.
Что ж, если вы хотите знать мое мнение, я вам охотно отвечу. Мистер Дарнуэй, никакой злой рок не тяготеет над вашим семейством.
Значит ли это, отец Браун, что я свободен в своих поступках?
Совершенно. Вас нельзя заставить поступать против совести только потому, что ваше имя Дарнуэй.
Вы в этом уверены?
Уверен.
Что же я должен делать?
Для начала выбросить все это из головы и думать о чем-нибудь другом. Ну, к примеру, почему вы забросили молодое искусство фотографии?
Фотографии?
Фотографии, да. Где ваш аппарат?
Здесь слишком темно для того, чтобы фотографировать.
Совершенно верно. Но этажом выше сохранилось несколько комнат. Там, под широкими сводами, можно устроить превосходные фотостудии.
Сколько же времени на это понадобится?
Несколько рабочих соорудят там стеклянную крышу в мгновение ока.
Помилуйте, уж от вас, отец Браун, я меньше всего ожидал такого кощунства по отношению к прекрасным готическим сводам. И откуда, спрашивается, у вас вдруг появилось такое пристрастие к фотографии? Помнится, вы говорили, что это молодое искусство находится вне сферы ваших интересов.
У меня пристрастие к дневному свету, мистер Вуд. В особенности здесь, где его так мало. Фотографии же связаны со светом. А если вы не понимаете, что я готов сравнять с землей все готические своды в мире ради того, чтобы сохранить покой одной единственной души, если вы не понимаете этого, то вы знаете моей религии меньше, чем вам кажется.
Вот это я понимаю. Вот это настоящие слова, хотя, признаться, я никак не ожидал их услышать от вас. Знаете что, дорогой отец Браун, я вот возьму и сделаю одну штуку, докажу и себе, и всем вам, что я еще не совсем потерял присутствие духа.
Нет, нет, не присутствие духа тут нужно, а смирение, смирение. Ну, что вы хотите сделать, мистер Дарнет?
Черту смирение! Я хочу сфотографировать портрет!
Не прошло, однако, и недели, а грозовые тучи катастрофы снова нависли над замком. И, затмив солнце здравомыслия, вновь погрузили дом в черную тьму рока. Оборудовать студию оказалось очень нетрудно. Она ничем не отличалась от любой другой студии. Пустая, просторная и полная дневного света. Но когда человек попадал в нее прямо из сумрака нижних комнат, ему начинало казаться, что он мгновенно перенесся из темного прошлого в блистательное будущее.
Ну, мистер Вуд, как вам мои владения?
Недурно. А что, недурно? Признаюсь, я отказался от своих эстетических претензий. И все же ваша крошечная фотолаборатория нравится мне больше студии.
Вот как? Она нравится вам больше, потому что вы нашли эту комнату для меня.
Но это тусклая красная лампа, горящая в полной темноте, эти кровавые блики на стенах. Каморка романтична, как пещера алхимика.
В самом деле, мне это не приходило в голову. А знаете, что я намерен за один завтрашний день раз и навсегда покончить с таинственными надписями, зловещими семейными преданиями и романтическими пещерами в кровавых бликах?
В самом деле? А каким образом?
Завтра утром перенесу портрет сюда, сделаю снимок и пошлю его одному известному лондонскому антиквару, адрес которого дал отец Браун. Он поможет разобраться в этих странных совпадениях и прочее.
Любопытно, любопытно.
На следующий день Дарнуэй встал с восходом солнца и по единственной еще уцелевшей винтовой лестнице, соединявшей нижний этаж с верхним, перенес портрет в свою студию. Там он установил его на мольберте, а напротив водрузил штатив фотоаппарата.
Доброе утро. Можно войти?
Нет, нет. Я сейчас чертовски занят. Радус. Я ищу Радус.
А, ну хорошо. Радус как Радус.
Ну кто там еще?
Это я. Уэй, мистер Данэй. Завтракать будете?
Нет, нет, не буду. Я занят.
Я
нами. В этом доме принято обедать ровно в 4 часа. Прошу всех к столу. Мистер Дарной, я сам отнесу обед наверх.
Бог мой, я же должен сообщить мистеру Дарной, что сегодня утром я получил для него благоприятный ответ от антиквара.
Эта весть его обрадует.
Дарной, что там у него?
Дарной стоит у своего аппарата, согнувшись в 3 погибели, так что почти ничего не видно из-под черного покрывала. А где же мисс Дарной?
Мисс Аделаида просит извинения. У нее разболелась голова. А по правде сказать, бедняжка сидит в своей комнате и ждет...
Чего?
Чего можно ждать, когда твой... Рот проклят.
Да?
Да, я не позавидуешь.
Вздор, вздор, вздор! Отец Браун, скажите ему, что все это вздор.
Минутку, мистер Пейн, позвольте. Со мной творится что-то неладное. Может быть, там наверху меня ослепил яркий свет, и я не все разглядел как следует, но, честное слово, это фигура у аппарата. Да, в ней было что-то не так.
Ну, естественно, у него хромая нога. Это совершенно ясно.
Что ясно? Мне лично далеко не все ясно. Что нам известно? Что у него с ногой? И что было с ногой у его предка?
Ну, что касается предка, то о нем написано в книге, которую я нашел в семейных архивах. Сейчас я принесу.
Что мы знаем об этом... Простом парне из Австралии, который называет себя Гербертом Дарноем. А может быть, он нарочно загримировался под портрет?
Под портрет, которого он никогда не видел. И с какой целью?
А что мы знаем? Ничего мы не знаем. Зачем ему понадобилось фотографировать портрет?
Ну, это хотя бы потому, что этот портрет ранее никогда не фотографировали.
По-моему, это звучит неубедительно, отец Браун. Я-то знаю только одно. Мисс Аделаида сидит сейчас в своей комнате, смотрит на воду, в которой отражаются облака, и ждет конца света. А я не могу ей помочь.
Ну вот, это самая книга. Здесь подробным образом описано, при каких обстоятельствах предок хозяйки нашего замка стал хромым. Что до седьмого?
Боже! Боже мой, он там совсем один!
Да! Мы найдем его там! Одного.
Все мы устремились вверх по лестнице. Герберт Дарной лежал на полу рядом со своим аппаратом. 3 длинные ноги штатива смешно и жутко торчали в разные стороны, а черная искривленная нога самого Дарной беспомощно вытянулась на полу. На мгновение эта темная груда показалась мне чудовищным пауком, стиснувшим в своих объятиях человека. Достаточно было одного прикосновения, чтобы убедиться. Дарной был мертв. Только портрет стоял невредимый на своем месте, и глаза его светились зловещей улыбкой.
Он в наследнике возникнул вновь и в 7 часов исчезнул без следа.
Уэйн!
Это все вы! Вы и ваш дневной свет! Может, вы и теперь скажете, что нет никакого рока, Даррей?
Надеюсь, Уэйн, вы исполните последнее желание бедного Дарнуэ и проследите за тем, чтобы фотография была отправлена по назначению.
Фотография? Зачем? Что от нее проку?
А вообще странно. Он так и не сделал фотографии, хотя целый день провозился с аппаратом.
Хм. Да. Помнится, вы как-то обмолвились, мистер Пейн, что умеете немного фотографировать.
Да, совершенно верно.
Бедный Дарнуэ был абсолютно прав. Портрет необходимо сфотографировать. Возьмите это на себя.
Когда я думаю, каково ей там сейчас одной...
Ну, если мисс Дарнуэ не хочет никого видеть, что ж тут сделаешь? Теперь, пожалуй, никто уже не будет сомневаться в существовании Рока Дарнуэ.
Рок? Почему я должен верить этому? Из-за того, что бедняк Герберту пришло в голову покончить с собой.
По-вашему, это самоубийство?
А что? Возможно, что и так.
У него в лаборатории было множество снадобий, которыми обычно пользуются фотографы. Почему бы некоторым из них не оказаться ядовитыми?
И поэтому вы не желаете верить в семейное проклятие Дарнуэ? А вспомните надпись на портрете. И в 7 часов исчезну без следа. Он и исчез. Исчез из жизни ровно в 7. Значит, проклятие сработало. А вы, Пейн, не желаете этому верить. Ну, что до вас, отец Браун? Вы не верили в это с самого начала. А почему, кстати?
Потому что я верю в дневной свет, мистер Вуд. И потому что вы оба понятия не имеете о том, что действительно произошло в этом доме.
Вы имеете в виду самоубийство?
Нет, я имею в виду убийство. Убийство, которое совершил человек по своей собственной воле.
Ну, знаете, нет никаких поводов для подозрений.
А я и не подозреваю. Я знаю это убийство.
Убийство? Значит, нет злого рока. Нет проклятия, которое должно было погубить ни в чем не повинную жизнь. Прощайте! Мисс Дарнуэ!
Это вы, Чарльз? Что случилось? Почему вы вернулись?
Я вернулся за спящей красавицей. Пойдемте наверх, к свету, и вам откроется правда. Я знаю одно слово, странное слово, но оно разрушит злые чары.
Я ничего не поняла из того, что вы сказали, но, конечно, я пойду.
Они миновали несколько полупустых и полутемных комнат, поднялись по лестнице и вышли из дома под вечернее небо. Заброшенный опустелый парк спускался к морю. Старый фонтан с фигурой тритона весь позеленел от времени, и из высохшего рога в пустой бассейн давно уже не лилась вода. Пейн положил большую руку на бронзового тритона и вдруг потряс его так, словно хотел сбросить с пьедестала злое божество мертвого парка.
Итак, что вы хотели сказать мне, Чарльз? Что это за слово, которое меня освободит?
Это слово «убийство».
Что?
Нет, не подумайте, что я кого-то убил. Но человек, который погиб сегодня в этих стенах, не был жертвой таинственных сил. Его попросту убили.
Боже мой.
Конечно, это несчастье. Мир его праху, он был славный человек. Но злого рока семьи Дарнуэй не существует.
Не существует. Нет, я должна привыкнуть к этой мысли. Да, а к Кто убил бедного кузена?
Я не знаю, но, по-моему, отец Браун знает.
Отец Браун? Он удивительный человек. Только он как-то скрашивал мою жизнь до тех пор, пока...
Пока что?
Пока не появились вы.
Прошло больше месяца, и Чарльз Пейн вернулся в свой лондонский дом. Там мы с ним и встретились. Я не задавал молодому человеку нескромных вопросов. Я догадывался, что его сердечные дела подвигались успешно. Успешно, насколько позволяла тень недавней трагедии. В тот день к Пейну меня привело вполне определенное дело. Художник привез фотографию рокового портрета, а мне было совершенно необходимо взглянуть на нее.
Никак не пойму вас, отец Браун. Зачем вам эта фотография?
Минуту. Позвольте, мистер Пейн, нет ли у вас лупы?
А, да вот, прошу вас.
Благодарю. Так, книги. Книги на полке возле портрета. Так, Папесса Иоанна. Змеи Исландии.
Вот оно! Вот какой же я осел, что не заметил этого раньше.
Ну, объясните, ради бога, что?
Начнем с того, что несчастный Дарней умер не в 7 часов вечера. А раньше?
Раньше? Но ведь и вы, и я видели, как он целый день до 7 часов расхаживал по своей фотостудии.
Нет. Во второй половине дня мы не видели этого. Когда я зашел в комнату, на голове человека, который возился с аппаратом, было темное покрывало. Мне и тогда бросилось в глаза что-то странное в его фигуре. Так обычно выглядит человек, который старается принять позу, свойственную другому.
И кто же был там, под покрывалом?
О, Боже!
Да, мистер Пейн, это был убийца. Труп Дарной он спрятал в темной комнате, оборудованной под фотолабораторию. А ровно в 7 часов выволок его оттуда, чтобы все объяснить злым роком Дарной. И заметьте, он убил его до того, как бедняга-австралиец сфотографировал портрет. Если бы фотография попала к антиквару, тот сразу бы заявил, что такого старинного портрета никогда не было.
Что-что?
Да, не было. Как не было и злого рока Дарнуэев, как не было зловещей надписи на раме, грозящей гибелью 7-му наследнику его избранницы.
Простите, вы хотите сказать, что Мартин Вуд, которого я знаю как...
Знаете? Нет, вы не вполне его знаете. Вы не знаете, что это жестокий, умный и талантливый человек, который решил лишить жизни соперника, чтобы похитить его невесту.
Бедный Герберт. Но этот роковой портрет, этот гениальный портрет, он что же, был написан Вудом?
Да. Портрет был написан большим художником Мартином Вудом. Убийцей Мартином Вудом.
Непостижимо. Но каким образом он убил беднягу? Ведь врачи так и не смогли определить причину смерти. Да, и откуда он знал, как выглядит Дарнуэй?
В архивах Дарнуэев могли быть рецепты старинных ядов, неизвестных нашей медицине. Капля такого снадобья в бокале вина или укол, отравленный иглой. А что до зловещего сходства 7-го наследника с портретом? У мисс Дарнуэй была фотография австралийца, которую он ей прислал еще до своего приезда.
И обо всем этом вы догадались еще там, в замке?
Да, но я никак не мог понять одного. Как Вуд умудрился быть одновременно в 2 местах?
То есть?
Ну да, каким образом он сумел вытащить труп из темной комнаты и так прислонить его к аппарату, чтобы он упал через несколько минут?
а и в то же самое время разыскивает в библиотеке книгу.
А теперь вы поняли? Вы разгадали эту тайну?
Теперь разгадал. Взгляните на фотографию. Нет, нет, не так. Возьмите лупу. Угу. А теперь скажите, вам не кажется, что такие названия, как Папесса Иоанна, которая никогда не существовала, или Змеи Исландии, а в Исландии змеи не водятся, что такие названия как нельзя лучше подходят книгам, которые и не книги вовсе, или, вернее, книжным полкам, которые и не книжные полки...
А, стойте, 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 я понял. Книжная полка на самом деле — дверь, ведущая на потайную лестницу.
Совершенно верно. Лестница эта ведет из комнаты, которую Вуд выбрал нашему злополучному фотографу под лабораторию, на первый этаж. Как я не догадался сразу. Ну, какой же старинный замок без потайной лестницы?
Если скучал su corazón, corazón, la vida, es tu mirar, es el color, es el calor, la vida.
Отец Браун, клянусь, это... лучшее из ваших историй.
Именно этими словами мой добрый сосед Дюрок заключает каждый рассказ отца Брауна.
А вы со мной не согласны, мой добрый сосед?
Вы знаете, мне хочется думать, что самую лучшую историю отца Брауна нам еще предстоит
Вы слушали радиоспектакль «Злой рок семьи Дарнуэй» по одноименному рассказу Гилберта Кита Честертона. Автор сценария Алексей Ханютин. Режиссер, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Музыка Владимира Романычева. Роли исполняли отец Браун, заслуженный артист РСФСР Виктор Сергачев. Чейз, артист Александр Дик. Дюрок, артист Рогволд Суховерка. Пейн, артист Александр Кахун. Вуд, заслуженный артист РСФСР Валентин Никулин. Мисс Дарнуэй, заслуженная артистка РСФСР Елена Шанина. Герберт Дарнуэй, народный артист РСФСР Игорь Охлупин. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Галина Засимова и Галина Тимченко.
Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров, от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете www.soundbook.ru.